Абай старался проводить с сыном как можно больше времени. Ему было радостно думать, что мечта его исполняется, что его любимый сын получает русское образование. Он с удовольствием слушал долгие рассказы о Бише, о том новом, что видел тот в России, и расспрашивал его сам о новостях, науке, о железных дорогах, о фабриках и заводах, о русских учебных заведениях, о Петербурге и о других больших городах. Часто разговор переходил на русскую литературу. Отец и сын говорили о книгах Толстого, Салтыкова-Щедрина, о стихах Некрасова. Но порой Абай вдруг становился молчаливым и задумчивым. Какие-то неотступные мысли тревожили его. Абдурахман знал, что Абай вольно или невольно вмешивается в споры и тяжбы аульных откаменеров, в нескончаемые степные интриги. За эти годы Абай нажил себе сильных врагов, степных воротил, которые в своей ненависти то и дело затевали против него различные козни. Братья рассказали Абдурахману, что лишь в среде преданной ему молодежи Абай отдыхает душой от окружающей его злобы и зависти. Абиш с удивлением услышал, что ненавидит отца не только известные интриганы и сутяги вроде Уразбая, Жеренче и других воротил соседних родов, но и иргизбаевские заправилы, и что даже близкие родственники, в том числе Такижан, вступили в скрытую вражду с отцом. Все это очень мучило юношу. И ему казалось, что жизнь отца проходит в тревогах, печали. Он как на маленьком островке, который вот-вот будет охвачен пламенем бушующего кругом пожара. И как бы отвечая мыслям Абиша, Абай однажды сказал: «Дорогой Абиш, если бы ты знал, как огорчают меня эти постоянные столкновения с корыстью и темными предрассудками. На долю мне выпало бороться с ними». И, обращаясь к вошедшей в юрту молодежи, он закончил: «А вот вас, друзья мои, ждет другая жизнь. Я — конец старого века, а вы — начало нового». В этот вечер Абиш горячо говорил о людях труда в России. «Какие стойкие силы зреют сейчас там, отец! Какие подвиги совершаются! Людей тяжелого труда в России два рода – крестьяне, живущие в деревнях, и работники фабрик и заводов, число которых с каждым годом все умножается. И те, и другие выходят сейчас на упорную борьбу против насильников за свой труд, за землю, за свои великие цели». И Абиш с увлечением стал рассказывать о стачках на фабриках Морозова в Орехово-Зуеве в 1885 году. Когда он сообщил, что на этого бая работает 11 тысяч рабочих, молодые слушатели были поражены. Он рассказал, как 8 тысяч рабочих в один и тот же час прекратили работу и вышли на улицу. Тут струхнул не только бай, но и власти. Прискакали прокурор, губернатор, привели войска, думали запугать народ. Но у восставших работников были отважные вожаки. Они призывали бедняков к стойкости, напоминали им, как бай обижал и обкрадывал их. И работники выдержали и не испугались ни начальства, ни войск. 600 человек из них арестовали, но работники все равно не отступили от борьбы. Она не прекращается вот уже шестой год. Каждую неделю то в Петербурге, то в Москве, то в других больших городах России происходят такие мятежи работников. Стачки, как называют их русские. Вот какие пути находит трудовой народ, когда он хочет бороться за лучшую жизнь, закончил Абиш. Абай удивленно расспрашивал сына, как тот узнал об этих событиях. Неужели о них говорят открыто? Абиш рассказал, что узнал он обо всем этом от старого петербургского рабочего Еремина, с которым познакомился, привезя ему письмо от Павлова. Старик всей душой привязался к казахскому юноше, впервые приехавшему в столицу. По воскресеньям, когда Абиш приходил в отпуск из училища, у них начинались долгие разговоры. из которых юноша узнавал то, чего ему не могло дать ни училище, ни общение с приятелями. Еремин подсчитал, что за последние 10 лет произошло больше 150 крупных стачек. Вот как борется в защиту труда российский народ. Вот с кого надо брать пример нам, степнякам, горячо говорил Абиш. Абай с молчаливым одобрением кивал головой, соглашаясь с сыном. И потом сказал: «Видимо, такой род борьбы появился в последние годы. До сих пор я не читал об этом ни в одной книге. Но если вдуматься, только так и может бороться за свои права множество людей, объединенных общим трудом и общими бедами. Кажется, вот это и есть самая последняя новость, рожденная Россией. Очень хорошо, что ты привез ее к нам». Заговорив потом о крестьянских восстаниях, Абиш решил повернуть беседу на набег Базаралы. «Вы писали мне как-то, отец, что стихи должны воспевать труд и труженика», — начал Абдрахман. «Это правильно. Но как? Можно говорить о самом труде. Это одно. А оценить по достоинству борьбу тружеников за свои права, рассказать об их силе, мужестве — другое. И, пожалуй, это еще сложнее и важнее для истинного поэта. Мне рассказали о прошлогоднем набеге Базаралы. Что вы думаете об этом?» Вопрос Абиша заставил Багаша, Дармена и Кокитая насторожиться. Они и сами не раз горячо спорили об этом событии. И теперь джигиты подняли глаза на Абая, с нетерпением ожидая его ответа. Абай слушал сына спокойно, облокотясь на подушке. При последних словах Абишу он быстро повернул к нему голову, внимательно посмотрел на него, потом достал из табакерки насыбай, жевательный табак, заложил его за губу и погрузился в задумчивость, ничего не отвечая. Абдурахман продолжал: «Как вы думаете, отец, что толкнуло Базаралы на такой поступок? Сказались ли в его поступке думы, надежды и желания всех аульных бедняков, бесправных и угнетенных? Сознавал ли сам Базаралы значение своих поступков?» Абай молчал. Читая Чернышевского или Герцена, он понимал их рассуждения. Но иногда бывало, что он лишь ощущал великую правду жизни, не будучи в силах пересказать ее словами. Вопросы Абиша вызывали в нем такое же чувство, и Абай долго сидел молча, подыскивая слова, которыми он сумел бы ответить на эти вопросы. Наконец, быстрым движением он выбросил из-за губы насыбай, отхлебнул кумыса и заговорил, задумчиво двигая рукой вперед-назад свою тюбетейку: «Сперва разберем, кто тут действовал. Один человек или народ? У многих были в душе те же мысли и стремления, что у Базаралы. Вот я и думаю, что он выразил своим поступком общее желание. Однако желание – это одно, а осуществление его – другое. Поступок Базаралы, отразивший общие давнишние надежды и стремления, оказался все-таки неожиданным для большинства. Наш народ не дорос еще до того, чтобы понять всю необходимость такой борьбы. Для этого еще долго нужно сеять в его сознании плодоносные семена. Чтобы воспитать и пробудить крестьянство, нужны такие люди, как Чернышевский. Я часто вспоминаю о нем, когда думаю о поступке Базаралы. Но, видимо, гнев народа не всегда дожидается, пока справедливые люди, мыслители, думающие о нем, укажут ему пути борьбы. И мне кажется, народ поступает правильно, если начинает действовать. Иногда чей-нибудь решительный поступок заставит всех встрепенуться и подняться на ноги. Быть таким человеком, поднимающим народ, — великое дело». Абай снова замолчал. Все ожидали, что он скажет дальше. Собравшись с мыслями, Абай продолжал: «Сознательно действовал Базаралы, Я знаю, что горькая доля бедняков-сородичей давно волновала его сердце. И уверен, что все его поступки после возвращения с каторги совершенно сознательны и обдуманы. Он отлично понимал, кому наносит удар и от чего имени. А может быть, понимали это и все 40 джигитов, которые действовали с ним вместе. Спроси Даркембая. Я высоко ценю его ум и совесть. Послушай его. Ему хорошо известны все мысли и желания нашего народа, все корни его поступков. Наконец, ты спрашиваешь, как я сам отношусь к этим событиям. Он опять помолчал и потом заговорил взволнованно. Я в долгу перед этими смельчаками. Они герои. Их дела должны быть воспеты яркими, сильными словами. Если я певец народа, я в большом долгу перед ними. И не я один. Все вы, мои друзья, молодые поэты, сидящие здесь. Пишите о горе народном. Пишите словами, понятными для народа. Джигиты переглянулись и опустили глаза, как бы принимая на себя возлагаемую на них обязанность. Слова Абая глубоко тронули Абиша, но ему хотелось выяснить все до конца, и он снова обратился к отцу. Но ведь в конце концов Базаралы все-таки не одержал победы. Наоборот, за правилы родов показали клыки и снова прижали народ. Бедняки, которые поддерживали Базаралы, были вынуждены уплатить большой штраф, как я слышал. Да, джигитеки лишились последнего скота, сделались жатаками, подтвердил Кокетай. Не только не получили никакого облегчения, но даже лишились того, что было у них в руках, добавил Магаш. Абай, подтверждая сказанное, кивнул головой. А не вызвало это у бедняков раскаяние, продолжал Абиш. Абай на этот вопрос ответил не сразу. Он почему-то остановил пристальный взгляд, прищуренный глаз на Дармене, как будто отыскивая ответ на его красивом лице. Потом повернулся к сыну. «Видишь ли», — начал он, — «конечно, часть джигитеков живет сейчас в еще большей нужде, чем прежде. Да и сам Базаралы лишился всего. Как говорится, остался на голой земле. Но не это его мучило, а то, что многие из его друзей и сородичей потеряли последнее. Он не раз говорил мне той зимою: не пойди они со мной в набег, сохранили бы свой жалкий скот. Сам-то он не раскаивался в сделанном. Не жалели об этом ни Даркембай, ни Абылгазы. И мне кажется, что так думают и те смельчаки, что пошли с ними в набег против Такежана. Многие из джигитеков теперь ушли в русские поселки, осели, перешли на земледелие, даже старик Даркембай, дядя нашего Дармена. А кроме того, не свидетельствует ли о росте силы народа такое крупное, небывалое в степи событие? Не говорит ли это о приближении чего-то нового? Да, эта вспышка народного гнева не дала видимого успеха. Но значит ли это, что она бесполезна? Мало ли знает история прекрасных действий народа, не увенчавшихся немедленным успехом? И разве справедливая историческая мысль осуждала их за это? Неужели действия Базаралы надо расценивать по числу прибавившихся или убавившихся у джигитеков и жатаков коней? Русская история знает силу народных движений. Восстание Степана Разина было подавлено с кровавой жестокостью. Народная война, поднятая Пугачевым, закончилась тем, что его обезглавили на лобном месте в Москве. Что было бы, если на действия Разина и Пугачева русский народ смотрел бы глазами отцов, матерей и сирот, лишившихся своей опоры после разгрома восстания? Большая историческая правда заставляет смотреть на такие события иначе. Они сотрясают основы старой жизни. И с этой точки зрения ясно, что набег Базаралы хотя его и нельзя сравнивать с великими народными движениями, ибо это только слабый росток, растоптанный темной силой старой степи. Все же говорит нам, что в казахской жизни родилось что-то новое, небывалое. Слова Абая произвели на всех глубокое впечатление. «Из искры возгорится пламя!» — восторженно воскликнул Абиш. Абай внимательно посмотрел на Абдрахмана и ласково улыбнулся.